первого лица.
В Латвии все чаще обсуждают перемещение и ротацию государственных служащих. Процесс, который по закону должен повышать эффективность работы госаппарата и укреплять доверие общества. Однако на практике такие решения нередко вызывают подозрения в давлениях и так называемом выдавливании неудобных специалистов. Офис омбудсмена провел достаточно большое серьезное исследование, чтобы понять, как действительно работает система ротации и каких изменений она требует. Сегодня поговорим об этом в нашей студии. От первого лица с омбудсменом Латвии Карина Палкова. Сегодня у нас в гостях. Доброе утро, госпожа Палкова.
Доброе утро.
Ну и, кстати, надо заметить, что как раз-таки этой теме сегодня будет посвящена публичная дискуссия о том, как, кстати, в Латвии проводят, перемещают, ротируют госслужащих. Дискуссия это пройдет под названием «Перевод госслужащих между общественным доверием, эффективностью и хорошим управлением». Ну и первый вопрос. Что показало ваше исследование? Насколько распространена практика перемещения госслужащих? Насколько она соответствует закону и принципам вообще хорошего управления?
Начну с того, что сегодня Международный день прав человека, и с этим днем связано как раз и это исследование и дискуссия, которая сегодня пройдет. И что мы поняли? Что фактически перемещение и ротация чиновников используется у нас в стране. И цель ротации первично заключается в том, чтобы создать и поднять доверие общества и предложить более качественные услуги жителям. И еще одна цель ротации – укреплять учреждения, структурное подразделение и укреплять, повышать эффективность работы чиновника. В исследовании ясно видно, что фактически сейчас проводящаяся ротация не соответствует цели ротации, регулированию нормативных актов. Нет такой практики, что самые сильные работники перемещаются в другие учреждения для улучшения работы, хотя так должно быть. Или нет такой практики, когда более слабый работник перемещается к сильному руководителю и потом возвращается на свое рабочее место и улучшает свою работу. К сожалению, ротация используется для того, чтобы рассчитаться с работниками. И были интересные данные, которые меня удивили. Мы задавали вопрос, как вам кажется, мы задали вопросы более 1600 должностным лицам, чиновникам. Вопрос, как вам кажется, используется ли этот механизм на практике эффективно и помогает выполнять задачи гражданской службы. И фактически 24% ответили нет, неэффективен. И 35% указали частично эффективен. И задав вопрос, считаете ли вы, что такая ротация эффективна и способствует укреплению доверия обществу, 55% сказали да, 23% указали частично, а 13% сказали, что нет. И что меня удивило больше всего, на вопрос, как вам кажется, может ли использоваться этот механизм перемещения для сведения счетов, да, ответило 44%, и частично ответили 40%. То, что мы видим фактически, этот механизм более чем в 80 случаев может использоваться для сведения счетов. И это означает, что уменьшается доверие общества. И общество не увидит качественную услугу, о которой мы говорим, не увидит хорошего управления. Таким образом, мы дискредитируем административный аппарат в целом. И то, что мы будем делать, и то, что мы уже сделали, у нас есть исследования, у нас разработаны предложения, рекомендации. И после сегодняшней дискуссии мы отправим их ответственным учреждениям и попросим пересмотреть и улучшить эту систему.
А вот конкретно, что в этой ситуации следовало бы изменить в законе, в процедурах, в практике для того, чтобы система ротации работала эффективно?
Что интересно, регулирование очень ясное. На это указывает и исследование. Применение регулирования некорректно. И конкретные вещи, которые необходимо улучшить, например, должен быть единый порядок, критерии, которые показывали бы, почему и на каком основании мы перемещаем чиновников. Нет, критериев. Критерии должны быть едины и должны быть ясные, чтобы ротация имела смысл. И регулирование предусматривает, что ротация может происходить на любое место, на любую должность и в отношении любого лица. И мы видим из исследования, что человек в результате ротации попадает либо на очень низкую должность, либо на несоразмерно высокую должность, для которой у него нет опыта, и это не соответствует принципам хорошего управления. Поэтому, возможно, придется изменить и это регулирование и предусмотреть, что ротация может происходить на равную равноценную должность, а не на более низкую или высокую.
Ротация госслужащих не единственное, что находится в фокусе внимания бюро омбудсмена. Вы находитесь в этой должности буквально несколько месяцев, и один из первых шагов в этой позиции, в этой должности, одна из первых ваших поездок была в Центр поддержки семьи Лея Старазды, где были выявлены очень серьезные и длительные нарушения прав содержащихся там в этом центре детей. Это и отсутствие квалифицированного персонала, и небезопасная среда, случаи насилия, употребление наркотиков и многое-многое другое, с чем мы могли ознакомиться уже потом из официальных пресс-релизов. А если вот из первых уст, та картина, которая вам открылась, что вы увидели, и самое главное, изменилась ли как-то после вашего визита ситуация?
То, что я увидела, во-первых, фасад немножко был улучшен по сравнению с тем, что коллеги видели, когда посещали центр несколько лет назад. И, зайдя в здание, я увидела пустоту, не увидела души. Мы были рано утром, и дети собирались в школу. Они были мрачные, ну, знаете, как обычно, дети утром. Три мальчика вообще отказались ехать в школу, и я постучала, попыталась разбудить. Мне ясно сказали, куда мне пойти и чем мне следует заняться. Но реакция сотрудников, знаете, такая нейтральная, равнодушная. Сотрудники даже не пытались этих мальчиков разбудить. И дети не разговаривают с сотрудниками. Не было такого, как дома. Доброе утро, садись, поешь. Нет, есть пустота и прохладное отношение. Потом мы пошли на другой этаж, где были дети меньшего возраста. И я зашла в одну комнату и вижу, как мальчик спит, и он лежит, и его трясет, и он просыпается, говорит, что ему плохо, у него какие-то там высыпания. А работники не обращают внимания. Я говорю, вызывайте скорую. Чего вы ждете? Они говорят, ну, подождем руководителя. Нужно было ждать несколько часов. Они говорят, мальчик-то тоже болел. В этом нет ничего особенного. Если бы с моим ребенком такое произошло, что бы я сделала? Я бы вызвала скорую помощь, потому что он дрожит, у него явная температура. Он дрожит еще параллельно всему этому. И мне пришлось вызвать скорую помощь. Сотрудники этого не сделали. И это я видела. Я видела, что есть улучшение инфраструктуры внутри. После последнего визита появились настольные игры, и немножко больше еды появилось. Но в целом не было доказательств того, что улучшилось проведение свободного времени, не водили по кружкам, недоступен психолог, по крайней мере, по документам. Мы этого абсолютно не видели. Мы не смогли созвониться с руководителем учреждения.
После вашего визита что-то изменилось? Есть ли какие-то улучшения?
Есть. У меня был председатель Думы Нобелевской, я задавала уже конкретные вопросы, и меня заверили, что наконец-то найден руководитель учреждения, и какое-то время у учреждения руководителя не было. Это уже положительная новость, потому что такое учреждение без руководителя работать не может. Меня заверили, что будет доступен психолог, и что будет обращено внимание на социальные работники, будут включены соответствующие позиции в бюджет самоуправления. И это те вещи, которые я могу отследить. И я очень жду принятый бюджет самоуправления, и тогда я увижу, были ли выполнены эти обещания. Но я призывала все же оценить, есть ли возможности оказывать такую услугу самоуправления, потому что то, что сейчас происходит, не в интересах детей. И председатель самоуправления заверил, что дети — его приоритет. У меня не было оснований не верить этому. Я полагаюсь на то, что он говорит, и я это проверю совсем-совсем скоро. В конце января, в феврале у нас последняя встреча с ним, и если это будет выполнено, если будут улучшения, то одно направление, а если нет, то будет направлено письмо господину Чударсу, министру Варам, с просьбой оценить действия должностного лица, может быть, возбудить дело против должностного лица, который этим занимается.
Ну, на ваш взгляд, это все-таки частный случай, который относится к конкретному учреждению, к конкретному центру поддержки семьи Лея Стразды, или это все-таки системная ошибка, и будут ли находиться в фокусе вашего бюро и другие подобные учреждения? Поедете ли вы еще дальше с проверками?
Конечно, я поеду, и поеду не только в детские дома. Мы уже были в детских домах и после Лея Стразды, есть и хорошие примеры, и я вижу, что можно хорошо работать, но можно работать и плохо, и, конечно же, нас это не устраивает. И сейчас мы ездим в центры социального ухода для пожилых людей, в пансионаты и в частные, и в пансионаты самоуправления, и там мы тоже видим недочеты, видим недостатки и в санитарных условиях, и в отношении доступности медицинских услуг. Мы на это указываем, потому что мы тщательно следим за внедрением рекомендаций. Это основные вещи, это права человека.
Вот буквально вчера совершенно ужасающая новость, мне кажется, сотрясла каждого, кто ее читал, в детской клинической университетской больнице, предположительно по вине медицинского работника, умер ребенок. Речь идет о том, что, возможно, по пока еще не подтвержденной информации, возможно, один из медицинских работников перепутал растворы и вколол ребенку не тот препарат, который нужно было вколоть. И эта ошибка повлекла, к сожалению, за собой смерть. Я понимаю, что это не является зоной ведомства бюро омбудсмена, как не входят в прямые обязанности такие случаи, но тем не менее вы являетесь юристом медицинского права. И насколько вообще этот случай из ряда вон выходящий, он, конечно, действительно совершенно ужасает, но встречались ли вам в вашей юридической практике, практике в том числе присяжного адвоката, насколько это распространено?
Нужно признать, что схожие случаи с разными последствиями бывали, к сожалению, бывали по разным причинам, и из-за чрезмерной нагрузки медицинских работников были и приговоры в отношении того, что было халатное выполнение своих рабочих обязанностей медицинскими работниками. Может ли такое быть? Должно ли такое быть? Конечно же, нет. И речь идет не только о праве на здоровье и праве на жизнь. Речь идет и о безопасности. Безопасности в рамках учреждения, в ответственности медиков и ответственных действиях, работая с людьми, работая с пациентами. И в уголовном законе у нас есть статья, предусматривающая уголовную ответственность за недолжное выполнение профессиональных обязанностей медицинского работника, и за это закон предусматривает наказание в виде лишения свободы и также наказание другого вида. Мне сложно комментировать. Эти случаи крайне тяжелые, потому что пациент не защищен. Он обращается в учреждение для улучшения своего здоровья, для получения ухода, и пациент имеет право на безопасную среду и на качественно, профессионально предоставляемую услугу. Это очень болезненные вопросы, и я очень надеюсь, мне недоступны все факты в отношении этого дела, я очень надеюсь, что больница оценит этот случай и в дальнейшем сделает все возможное, чтобы такие случаи не повторялись. Есть другие страны, например, Великобритания, которая очень тщательно анализирует каждую ошибку. И Латвия тоже начинает практиковать анализ ошибок. Но, как мне кажется, Латвия, поскольку предусматривается уголовная ответственность, то есть криминализированная эта ошибка врачебная, медики боятся, врачи боятся признать ошибку. И если врач не признает ошибку, другие врачи, коллеги не могут это обсудить, больница об этом может не знать, и пациенты не находятся в безопасности, потому что нет уверенности, что такой случай не повторится. Поэтому мне очень хотелось бы, чтобы этот подход менялся бы, чтобы врачи не боялись признавать ошибки, потому что это может спасти жизни людей.
Кроме того, надо заметить, что подобные совершенно ужасающие ситуации своим побочным эффектом, конечно же, имеют и тот факт, что просто подрывается доверие непосредственно к самой системе здравоохранения, и волей-неволей, если, не дай бог, случится, что ребенок окажется в больнице, или ты окажешься в больнице, близкий родственник окажется в больнице, ты волей-неволей все равно будешь вспоминать этот случай и бояться, и думать, а не совершит ли кто-нибудь случайно по какой-то причине подобную ошибку, вот что очень сильно пугает. Еще одна тема, которую хочу успеть с вами обсудить. Критика бюро омбудсмена и конкретно ваша, в том числе, пала на сиротский суд. Вы называете систему устаревшей и предлагаете передать решение о судьбе детей в судебную систему, миновав непосредственно инстанцию сиротского суда. Ассоциация работников сиротского суда с этим не согласна, считает, что критика подрывает доверие к институту. Вот в чем, на ваш взгляд, все-таки эти слабые места существующей системы сиротского суда заключаются?
Начнем с того, что в далеком 2014 году уже поднимался вопрос об эффективности сиротских судов. Не о действиях качественных или некачественных каждого сотрудника, а о системе в целом. И в 2014 году уже Ассоциация сотрудников сиротских судов сказала то же самое, что это подрывает их репутацию и так далее. Прошло 10 лет, мы констатируем, что проблемы все те же, и проблем даже больше. Как мы это констатируем? Есть заявления, жалобы жителей, есть жалобы организаций, и я не могу не реагировать на такие системные жалобы. Я обязана реагировать и защищать права и свободы человека. И то, что мы видим чаще всего, например, сиротский суд в срок не высылает решение. Сиротский суд не всегда выслушивает ребенка, хотя обязательно нужно слушать ребенка. Нам нужно учитывать мнение ребенка в соответствии с его зрелостью и пониманием. Но не все суды, не все сотрудники это делают. Почему так происходит, мне очень сложно комментировать. Есть жалобы на то, что сиротские суды не всегда объективны. Часто они встают на сторону одного или другого родителя. К тому же это происходит в моменте, как только получают дело. Жалуются на то, что сотрудники сиротского суда больше работают с нотариальными актами, а не над защитой прав ребенка. И одновременно есть жалобы на то, что сотрудники сиротских судов не готовы идти навстречу по разным вопросам и по подготовке заключений. Можно видеть, что заключения не обоснованы. Нет ясного обоснования. Но решения, которые принимаются, они судьбоносны. И может сиротский суд принять решение, лечить ребенка или нет, делать операцию или нет, если родители не могут договориться. Сиротский суд может в одностороннем порядке принять решение, изъять ребенка из семьи и поместить его в учреждение. Сиротский суд, то, что мы видим в заявлениях, не участвует в поиске приемной семьи, не участвует в процессе усыновления. У нас столько детей изымаются и передаются в детские дома. Но мы не можем обобщать и говорить обо всех сиротских судах, но не все сотрудники сиротских судов тщательно рассматривают, кому можно было бы передать ребенку, может быть, родственникам ближайших второй, третьей степени. Они не пытаются найти, может быть, какого-то еще другого удаленного родственника. Это наверняка лучше, возможно, чем помещать ребенка в учреждение. Да, легче его поместить в учреждение. И сотрудники сиротского суда не всегда посещают детские дома и констатируют какие-то недостатки, недочеты, и защищают интересы и права ребенка. Почему? Потому что сиротские суды находятся в управлении самоуправления. Они нанимают сотрудников, платят зарплату. У меня нет информации, сколько было, например, негативных заключений работников сиротского суда в отношении детских домов или центров ухода в самоуправлении. Будут ли они друг друга оппонировать в одном самоуправлении? Здесь можно говорить и говорить. Заявлений было более 80 в течение года, и сейчас любой житель может на сайте омбудсмена заполнить анкету и указать, какой у него был опыт сотрудничества с сиротским судом. Можно указать как положительный, так и отрицательный опыт. И мы получим структурированные данные, которые нам очень помогут понять, как дальше работать с этой системой. Я хочу обоснования, я хочу данные, чтобы можно было делиться и с руководителем Совета самоуправления, с министрами, с политиками, потому что мы не говорим о ликвидации, мы говорим о защите детей.
Ну что же, спасибо большое за этот разговор. Благодарю нашу сегодняшнюю утреннюю гостью, омбудсмен Карина Палкова, в гостях у программы «Домская площадь».